Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитата свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске «Путин и мороженщица», «Пакт Мединского-Нарышкина» и «Алкопочта России». Владимир Путин побывал вместе с Реджепом Эрдоганом на авиашоу «Макс» в подмосковном городе Жуковский и поел там мороженого, причем купил его у той же продавщицы, что и 2 года назад. В сети немедленно начали гадать, в каком она звании, и повысили ли ее с тех пор, как она обслуживала президента в последний раз. С тех пор, как рыбаков, с которыми Путин плавал по озеру Ильмень, заметили рядом с ним на службе в храме, никто уже не сомневается, что на всех так называемых встречах с народом президента окружают исключительно сотрудники Федеральной службы охраны. Леонид Лялин.
Вам смешно, но грешно глумиться, издеваясь на всех углах, ведь та самая продавщица 2 зимы прожила в кустах. 2 зимы, 2 весны, 2 лета, даже осени 2 подряд, и была все время одета в тот же самый белый халат. А теперь вот сидит и плачет, Конституции главный гарант, не оставил с пломбира сдачу, и она до сих пор лейтенант.
Припомнили Путину и сложившуюся при нем традицию раздавать сотрудникам ФСО посты руководителей регионов. Сергей Смирнов.
Продавщица мороженого врывается в гонку наследников. Наверняка будущий губернатор, как минимум.
С другой стороны, кто может быть ближе к президенту, чем те, кто его кормит? Вот и Пригожин нынче в государстве не последний человек. Твиттер – револьвер Санта-Клауса.
А кто-то удивлен, что Путин ездит по миру не только со своими стаканчиками и дегустаторами, но и со своими продавщицами. Это удел всех параноиков, всегда боятся покушений. И умирают они в бункере, в луже собственной мочи.
Мария Слоним.
Проверенная продавщица и проверенное мороженое не отравят.
В провластных блогах все эти хихоньки не одобряют. Никита Исаев.
Друзья оппозиционеры, но неужели у вас нет иных поводов к критике Путина, чем обвинять его в том, что мороженщица в Жуковском на Максе та же самая, что и в 2017 году? Но этим вы только снижаете уровень вашей критической оценки действий властей. По мне, так ничего неожиданного в том, что одна и та же женщина из Жуковского-Раменского работает в этой лавке. Ну, проверила ее Федеральная служба охраны. Ну, благонадежная. И пусть себе второй раз Путину продает это мороженое.
Арно Варданян.
Фишка в том, что одни и те же не только лица, но и сценарии повторяются. Эта шутка с мороженым уже была. Кто заплатит, кто угостит. Творчества тоже стало не хватать в окружении Путина. Придумать что-то новое.
За мороженое президент попытался расплатиться купюрой в 5000 рублей, а сдачу велел отдать главе Минпромторга Денису Мантурову.
210.
А? 210? Вот министр уже здесь. Его на развитие авиации.
И все это действительно уже было. В 2017 году Путин уже угощал на сдачу окружавших его чиновников. Вот как об этом рассказывали Вести.
Подошел к киоску, сдачи там не нашлось, но и предложил на сдачу купить и всем членам делегации, это руководителям компании, членам правительства, которые вместе с ним подошли к этому лотку с мороженым. Но вот президент, в частности, себе взял пломбир в стаканчике вологодский, сказал, что очень даже вкусный, а журналистам предложил обязательно попробовать. То есть, ну вот здесь даже Владимир Путин нашел, так сказать, минутку для отдыха и, кстати, тоже поддержка отечественного производителя.
Твиттер Рогозин на орбите.
День сурка. Тот же самый президент России покупает то же самое мороженое на том же самом авиасалоне у той же самой продавщицы. Платит той же купюрой в 5000 рублей и снова не берет сдачу.
Владимир Матов.
Дело не в том, что Путин велел направить сдачу с 5000-й купюры за мороженое на развитие авиапрома. Дело в том, что сложилось устойчивое впечатление, что любая отрасль в России, от космоса до медицины, от науки до образования и так далее, развивается на сдачу с 5000-й купюры.
Маша Железнова.
Проели все развитие авиации.
Глеб Черкасов.
Мороженкой надо было заниматься, подумал Мантуров.
Твиттер дядюшка Шу.
Путин велел отдать сдачу с 5000-й купюры, которая расплатился за мороженое на авиасалоне «Макс» на развитие авиации. Но потом подумал и распорядился треть от суммы распределить между здравоохранением и образованием.
И, конечно, нельзя не отметить, что Путин каждый раз смотрит на российские рубли так, как будто видит их впервые. Андрей Синицын.
Походу, ему только на «Макс» деньги выдают. И только 5000.
Николай Эпле.
Человеку раз в год дают деньги на мороженое, а вы зубоскалите.
2 года назад, впрочем, Путину выдали всего 1000, но и мороженое с тех пор подорожало на 10 рублей. Так или иначе, у многих из этих повторяющихся сюжетов возникает ощущение, что так все это и будет продолжаться до скончания веков. Елена Рыковцева.
Одна и та же рыбачка Соня, одна и та же девушка-мороженщица. Эй, избиратель, знаешь ли ты, что, выбирая Путина, ты пожизненно выбираешь себе все остальные окружающие себя декорации? Выбирая Путина, ты больше никогда не сможешь взять билет ни на какое другое шоу. Одно и то же, навсегда, даже по мелочи. Жуть.
Твиттер Львович.
Никто почему-то даже не обратил внимания, что одной и той же продавщице мороженое купил один и тот же президент.
А может, когда-нибудь в стране изменится все, но этого не заметит Путин. Олег Козырев.
Путин с постоянной ФСО продавщицей мороженого – смешная история. Родилась идея комедии. Диктатора отстраняют от власти, в стране демократия. А диктатор не догадывается, так как пара десятков актеров, изображающих охрану и охранников простых людей, продолжает спектакль вокруг него.
Во многих прокремлевских СМИ покупка Путиным мороженого стала поводом для отдельной новости. ТАСС даже собрал полную хронологию всех случаев, когда Путин ел мороженое на выставке в Жуковском. Юлия Яковлева.
Укус президента уверенный, мороженое держит крепко, отмечает Интерфакс.
Твиттер Пандоктор.
В стране с населением 100 миллионов все телеканалы, газеты и сайты наперебой рассказывают, как Владимир Владимирович купил мороженое. Так даже Иосифу Виссарионовичу с его культом личности задницу не вылизывали. Скоро, наверное, будет передача «Утренний стул Владимира Владимировича».
Обсуждение мороженщицы и мороженого заслонило тот факт, что Путин с Эрдоганом пришли на авиашоу совсем не ради коровки из Кореновки. Андрей Бочаров.
Теперь интрига. Эрдоган купит у нас много самолетов или много коробок с мороженым. Си Цзиньпину в Китай, говорят, регулярно коробки с пломбиром отправляем. Но главное на Макс – это, конечно же, самолеты. Самолетостроение – это самый топ мировых технологий. Нация, которая строит самолеты, имеет право входить в клуб самых высокоразвитых стран мира. А мороженое – это так, приятный пустячок. Повод позубоскалить и растопить прохладные отношения. Залезать, так сказать, старые раны.
Кремлевский пул РИА Новости опубликовал видео, в котором Эрдоган спрашивает Путина, летает ли выставленный на Максе Су-57, и если да, то можно ли его купить. Провластные блогеры уже радостно потирают руки. Твиттер Путин говорит.
После приобретения Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 Вашингтон рвал и метал, а в итоге отказался поставлять туркам истребители поколения F-35. А Эрдоган ответил, что в таком случае найдет замену этой американской боевой машине. И вот мы здесь.
Твиттер командир полка.
Своими вечными отказами Америка только подталкивает Турцию на тесное сотрудничество с Россией и в сфере вооружения тоже. С-400 вместо ЗРК «Патриот», Су-57, Су-35 и МиГ-35 вместо F-35.
Твиттер Хайер Коз.
Эрдоган приехал клянчить Су-57. Путин пока предлагает совместное производство Су-35. Погоди, султан, сейчас начнем ставить на крыло шестое поколение, тогда поговорим.
Но еще более важная тема встречи двух президентов – это разногласия по поводу Сирии. И если они не разрешатся, Реджеп Эрдоган может воспользоваться купленным у России истребителем совсем не так, как хотелось бы России, напоминает блогер Эль Мюрид.
Несмотря на то, что Эрдоган в Москве посетил парадные мероприятия в Жуковском и даже потрогал Су-57, напряженность в вопросе вокруг Идлиба между Россией и Турцией крайне велика. Неофициально доводятся и недокументированные высказывания Эрдогана, что если ситуация в Идлибе не будет урегулирована и не будет восстановлен статус-кво, в Идлиб войдет турецкая армия. Нервная реакция Эрдогана связана с тем, что из Идлиба пошла новая волна беженцев. Ее оценивают в 200 тысяч человек в течение ближайшего месяца-полутора. При этом в Идлибе находится 3,5 миллиона человек, которые просто захлестнут турецкий юг в случае, если Асад, а будем говорить прямо, Путин, продолжит наступление. Здесь уже не вопрос престижа, а прямая угроза национальной безопасности, с которой придется не просто считаться, но идти на любые шаги, чтобы ее ликвидировать. Намек Путина своему турецкому коллеге очевиден. Срыв наступления на востоке плюс волна беженцев из Идлиба – очень серьезные угрозы. Но такие намеки чреваты тем, что можно нарваться на симметричный ответ. А как турки умеют отвечать, мы уже убедились 24 ноября 2015 года.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Один из антигероев последних дней – спикер Петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров. Выступая на городском педагогическом совете, он озаботился тем, что современную молодежь втягивают в акции протеста. Его выступление цитирует «Знак.ком».
Все мы являемся свидетелями уличных акций, несанкционированных митингов, на которые выходят не только студенты, но и школьники. А как же наш уникальный блокадный код, как же код победителей? Тряхнуть страну легко, но потом разгребать будет невозможно, разрушить легко.
Уникальный блокадный код многих покоробил. Артемий Иванов.
Блокадный код. Сдохнем от голода, но протестовать не будем.
Сергей Сапсай.
Блокадный код, Освенцимский код. Ни мозгов, ни совести.
Элла Василенко.
Да какую только пургу не понесешь, желая сохранить свои привилегии.
Любовь Соболь.
О, снова тема про школьников на митингах. То у них приезжие на акции протеста выходят, то школьники. И еще спекулируют на теме блокады Ленинграда. Ну, совсем ничего святого у единороссов. Гнать их надо поганой метлой на всех выборах.
Макаров говорит о кодах не впервые. Вот, например, его прошлогоднее интервью на праздник 9 мая.
Я хотел бы сказать, что вот потому что победа – это достояние не только прошлых поколений, это достояние настоящего и будущего поколения. Самое главное – вот передать молодежи вот этот генетический код победитель. Тем более в нынешних условиях, когда пытаются постоянно пробовать на твердость Россию нашу, на прочность Россию испытывать оттуда, из-за океана. Это очень важно – единение и передача генетического кода победы.
А вот интервью 2016 года. Здесь Макаров рассуждает о победе баскетбольной команды ЦСКА в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».
Для наших людей это свойственно. Сначала идти вперед, потом расслабились. И в конце концов в упорнейшей борьбе выиграли победу.
Русская пружина сработала. Когда прижали к стенке, пошли.
Русский человек, он всегда до определенного момента, а потом он не просто выпрямляется, он всегда побеждает. У нас генетический код победителя.
Так и мы. Нас как в Москве прижали,
мы
да?
Всегда с вами,
до Берлина дошли.
Мы всегда с вами были, есть и будем победителями. Однозначно.
И так далее. О генетическом коде петербуржцев Макаров упоминает фактически в каждом своем публичном выступлении. «Новая газета» пишет, что эту фразу в разных вариациях он использовал, когда поздравлял выпускников на празднике «Алые паруса», когда поздравлял горожан с Новым годом и Рождеством и когда критиковал уклонистов от армии. В отсутствии уникального кода он обвинял протестующих в 2018 году после жесткого разгона полиции митинга против повышения пенсионного возраста. Дмитрий Сухарев.
Про наш уникальный блокадный код рассуждает Вячеслав Макаров, который родился в 1955 году в селе Кручинская Байгора Липецкой области. Похоже, в 60-е годы село Кручинская Байгора перенесло блокаду.
Сергей Смирнов.
Интересно, как там уникальный код губернатора Беглова, уроженца города Баку?
Твиттер Рогозин на орбите.
Встречается как-то спикер парламента Петербурга Макаров и министр культуры Мединский. И давай добавочными хромосомами мериться.
Макаров и Мединский упомянуты вместе не случайно. Ведь где уникальный код победителей, там, конечно, и в истории могут быть только триумфы. Одним из них министр культуры громогласно провозгласил пакт Молотова-Риббентропа, 80-летие которого отмечается в конце августа. Вот фрагмент его колонки на сайте РИА Новости.
Пора отвлечься как от демонической личности Сталина, так и наших личных приверженностей к тем или иным сегодняшним политическим взглядам и ценностям. Уметь договариваться в своих интересах с любой, самой недружественной стороной, прекрасно понимая, кто есть ху, опять же, считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно не дураками. Это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это. Кстати, уроки пакта пригодились уже самому поколению победителей, ведь Ялта – это, по сути, тот же пакт о ненападении, только глобального масштаба. Пакт двух равновеликих проектов цивилизационного масштаба, советского и американского, о правилах конкуренции, о добровольных самоограничениях, о глобальных институтах международного права. Пакт умных и сильных, которые разумно сочли, что лучше быть конкурентами, чем врагами. Пакт, который заложил основы мира на планете на долгие десятилетия.
В те же дни колонку о пакте Молотова-Риббентропа опубликовал в российской газете глава Российского исторического общества и службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он утверждает, что решение СССР заключить с Гитлером пакт о ненападении было вынужденным и позволило Советскому Союзу подготовиться к будущей войне.
Немецкая дипломатия пошла на беспрецедентные уступки, дабы гарантировать советский нейтралитет в польской кампании. Тактическое соглашение с Гитлером позволило расколоть коалицию англо-французских умиротворителей и стран ОСИ, обеспечило Советскому Союзу несколько лет мира и помогло отодвинуть на Запад границу с Германией.
Ту же песню поют нынче пропагандисты и прокремлевские блогеры. Сергей Марков.
Пакт Молотова-Риббентропа активно используется для обвинения России в союзе с Гитлером, в союзе двух диктаторов, в агрессии против Польши, в тайных договорах о разделе Восточной Европы, в вине за начало Второй мировой войны. Пакт этот сегодня не история, а чистая политика. Это пропагандистское оправдание репрессий в отношении России и русских. Пакт о ненападении СССР и Германии был вынужденным и правильным шагом дипломатии, который позволил отодвинуть войну от России, позволил позже победить Гитлера, позволил освободить Европу от нацизма, который Москва была вынуждена заключить, потому что Франция, Британия и Польша отказались заключить военный договор с СССР против Гитлера.
Виктория Ивлева. По Первому каналу в Вестях реабилитируют пакт Молотова-Риббентропа. Скоро осудят отмену крепостного права.
Алексей Орлов.
То, что Мединский решил подкрутить фокус к пакту Молотов-Риббентроп, неудивительно. Давно к тому шло.
Между тем, для Гитлера эта договоренность была намного выгоднее, чем для Сталина, поскольку в 1939 году вермахт был после войны с Польшей намного слабее Красной армии, считает историк Леонид Млечин, который комментирует этот эпизод истории на своем канале в YouTube.
Война с Польшей, продолжавшаяся 3 недели, истощила возможности вермахта. Это видно по материалам, которые мы располагаем. Участвовать в новой войне, противостоять Красной армии осенью 1939 года вермахт в принципе не мог. Поэтому война осенью 1939 года Советскому Союзу не угрожала. Более того, соотношение сил между вермахтом и Красной армией осенью 1939 года было в пользу Красной армии. А вот летом 1941, как мы увидим, соотношение сил станет другим. Теперь второй вопрос. Не угрожала ли Советскому Союзу изоляция? На самом деле, в 1939 году Советский Союз находился в выигрышном положении. Союза с ним жаждали все. Зачем Гитлер захотел пакта с Советским Союзом? По простой причине. Он боялся Советского Союза. Он не боялся ни Англии, ни Франции, зная, что они не хотят воевать. Но, готовясь к нападению на Польшу, он очень тревожился относительно позиции Советского Союза и отчетливо понимал при всем своем авантюризме, что если Советский Союз поддержит Польшу, то его операция обречена, поэтому он нуждался как минимум в благожелательном нейтралитете Советского Союза.
Но и Сталин считал, что получает от договора немалую выгоду. Эта выгода, по мнению многих, отражена в секретных дополнительных протоколах, где зафиксировано разделение сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Хотя и среди охранителей есть такие, кто в этом собирании земель достижений не видит. Например, Егор Холмогоров.
В любом противостоянии с Германией СССР автоматически оказывался в составе антигитлеровской коалиции, и Сталин отлично это понимал. Однако оказаться в составе коалиции он намеревался с захваченными Западным краем, Прибалтикой, Бессарабией и Финляндией. Это было бы умно, и Сталин вполне заслуживал бы одобрения за такой ход, если бы не два «но». Пока СССР проделывал этот маневр, Франция оказалась разгромлена, и на СССР пала основная тяжесть войны с Германией, а значит, чудовищные жертвы и огромное разрушение. Даже все вместе эти приобретения таких жертв и разрушений не стоили. Все эти приобретения оказались для России и русского народа абсолютно бесполезны, так как были утрачены вместе с падением коммунистического режима в 1991 году. Мало того, Галиция оказалась еще и вредной, так как заразила Украину самыми крайними формами украинского национализма. То есть, если с точки зрения сталинизма пакт был, возможно, и блестящей идеей, какую огромную страну построили, а мамки новых нарожают, то с точки зрения дальнейших интересов русских это было чрезвычайно мрачное событие.
Существует и мнение, что Сталин сам был заинтересован в развязывании Второй мировой войны. Такую точку зрения высказал в недавнем эфире «Радио Свободы» историк Борис Соколов.
А Сталин-то рассчитывал как минимум завоевать всю Восточную Европу с Германией, по всей видимости. И, конечно, его такой расклад не устраивал. Его не устраивали переговоры ради переговоров. Ему именно нужна была мировая война, потому что только в ней можно было реализовать свои цели. Ну и когда вот говорят, ну выиграл Сталин от пакта или проиграл, триумф это сталинской дипломатии или поражение? Ну, в каком смысле это триумф? Это триумф в том смысле, что Сталин добился, чего хотел. Главный раздел с Гитлером, эти протоколы, это ничего не стоило. Это ерунда, в конце концов. А ему главное было, чтобы началась Вторая мировая война. А там уже можно было реализовывать свои планы.
И мало кто сомневается в том, что Сталин активно готовился к войне на западных рубежах. Константин Сонин.
Советская пропаганда раздувала неожиданность нападения на СССР, чтобы замылить роль казни военных перед войной и катастрофические поражения первого года. Но вообще-то подготовка к войне с Гитлером продолжалась полным ходом и после пакта. Это правда, что Сталин не верил разведке про дату нападения. Но значительная часть руководства верила, и главное, подготовка частей, планов, мобилизации и тому подобное шла максимальными темпами. Была ли бы подготовка быстрее без пакта, интересная гипотеза, но я не видел убедительных аргументов. Коротко говоря, считать, что пакт с Гитлером — это какая-то особо важная ошибка в ряду множества ошибок, допущенных во время подготовки к войне, нет оснований. Почему Нарышкину с Мединским надо было так представляться с дипломатической победой, непонятно.
Однако мысль, что договоренности Сталина с Гитлером повернули историю, высказывается не только у Мединского. О том же пишет, например, Константин Гайворонский в колонке на сайте «Репаблик». Только он считает, что вместо дипломатической победы имело место самое настоящее поражение.
Задача Гитлера в августе 1939 года было переиграть август 1914-го, избежать войны на два фронта, поскольку такая война быстро и неизбежно приводила Германию к разгрому. Заключив пакт, он этого добился. В результате Третий Рейх сумел взять под контроль большую часть Европы и получил запас прочности, позволивший продержаться до мая 1945 года. Его в итоге все равно задавили, но стоило это теперь усилий совершенно иного порядка.
В советское время к пакту относились скорее как к неприглядной странице в истории, напоминает Лев Симкин.
В наше время о нем говорили, но немного стыдливо, во всяком случае особо не распространялись, и уж точно никому не пришло бы в голову, как это сделал на днях министр-историк Мединский, громогласно объявить пакт с сопутствующими секретными договоренностями дипломатическим триумфом СССР и, представьте, приравнять его к Ялтинским соглашениям.
Леонид Гозман.
Интересно не то, что они врут, это их природа такая. Интересно, что народ, в общем, эту ложь воспринимает. И дело не в их монополии на СМИ. Нет у них монополии, любая информация доступна. Важнее то, что за последние годы вообще уничтожена ценность правды. Правду ты говоришь или лжешь, перестало иметь значение. Главное, есть ли в твоих словах, в бесконечных потоках самодовольного вранья, одна главная идея. Мы самые крутые, мы всех порвем. А что ты при этом говоришь, что Земля плоская, так и ладно.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Почта России подготовила концепцию развития на 2020-2027 годы. Почтовое отделение планируется преобразовать в так называемые «центры притяжения». Как сообщает газета «Известия», они превратятся в гибриды аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений. Но самое главное, в отделениях связи можно будет покупать всевозможные товары, в том числе алкоголь. На эти преобразования Почта России хочет получить из бюджета 85 миллиардов рублей. Кроме того, чтобы на почте можно было торговать алкоголем, потребуется изменить закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции. Эти амбициозные планы вызвали в сети неоднозначную реакцию. Твиттер Артем.
Теперь вам не придется никуда ходить, кроме Почты России. Там будут продукты, медикаменты, алкомаркет, МФЦ. Если на Почте России появится еще и хостел, то это идеальная модель будущего.
Твиттер профессор Преображенский.
Взять у россиян 85 миллиардов, чтобы их же притягивать водкой и боярышником. Гениально.
Леонид Чумаков.
Элементарно. Перевести почтовое отделение на круглосуточную работу и разрешить продажу спиртного. Народ потянется.
Твиттер Кодекс.
Потратить больше миллиарда долларов из бюджета, а в итоге получить в каждой деревне какой-то бордель с бухлом и лицами с низкой социальной ответственностью.
Елена Майорова.
Откройте там туалеты. Центр притяжения гарантирован.
Популярностью пользуется мем с почтальоном Печкиным и подписью «Почему я раньше злой был? Потому что на почте бухлом не торговали». Многие указывают, что притянуть людей на почту можно было бы и более простым способом, а именно наладив ее бесперебойную работу. Тем более, что в последние годы спрос на почтовые услуги благодаря интернет-торговле постоянно растет. Твиттер Лайтхаус.
Почта, просто нормально делайте свою работу. Какие еще центры притяжения? Зачем на почте скопление алкашей? И так обычно толпа.
Дмитрий Андреев.
А не проще открыть отделение связи в красном и белом? У них логистика явно лучше налажена.
Наталья Курганова.
Банк уже там есть, теперь магазин, затем буфет откроют или парк аттракционов. Комнаты ужаса в некоторых отделениях уже есть. У меня вопрос, они доставкой почты заниматься собираются? А если не умеют, то может гнать их поганой метлой, а не деньги им из бюджета на всякую фигню. Короче, девочек надо менять, а не мебель.
Twitter Major Slot.
Отделение Почты России – это и так черная дыра. Куда там еще больше притяжения?
Указывают в комментариях и на то, что торговля на почте может подкосить в малонаселенных деревнях и городах частную торговлю. Концепция центров притяжения рассчитана именно на населенные пункты, где проживает меньше 20 тысяч человек. Твиттер МДК.
Зачем вам частные магазины, если есть Почта России? Даешь государственную монополию везде и всюду!
Мария Арбатова.
Почта России просит у правительства 85 миллиардов рублей на превращение себя в лавку, где торгуют всем, в том числе алкоголем. То есть хочет стать на наши налоги олигархом. Эта технология уже опробована в 90-е, РПЦ. Правда, они ограничились только алкоголем. И у них неплохо получилось, в отличие от основной задачи. Денег нет, но вы как-то держитесь.
Елена Калинина.
А потом ее руководство будет снова миллионы получать в качестве премии за эффективное управление компанией, а сотрудники – копейки и переработку.
Надо отметить, что пивом Почта России торговать уже начала. В качестве пилотного проекта его продают в 2500 отделений, в местах, где нет других торговых сетей. В том, что большая часть заработанных денег до рядового почтальона Печкина не дойдет, не сомневаются сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, рассказывает пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.
Это одно из крупнейших предприятий в стране. Здесь работают около 350 тысяч человек. Почтовые сотрудники регулярно жалуются на крайне низкие зарплаты и тяжелые условия труда. Пресс-служба предприятия заявляла, что средняя зарплата в 2018 году составила 23 600 рублей, хотя в реальности рядовые почтальоны получают почти в два раза меньше – около 12,5 тысяч рублей. Вероятно, такие высокие средние зарплаты на бумаге получаются путем сложения заработков обычных сотрудников с нескромными доходами руководства Почты России. Напомним, что бывший глава предприятия Дмитрий Страшнов выписал себе премию на 95 миллионов рублей, за что был уволен и даже стал фигурантом уголовного дела.
Новый генеральный директор Почты России Николай Подгузов пока в уголовных делах не фигурирует, но тоже живет на совсем другие деньги, нежели сотрудники его предприятия. Зимой этого года издание «The Insider» выяснило, что в то время, как доходы Почты России падают, у ее начальника дела идут не так уж плохо. Он приобрел в Москве жилье, стоимость которого превышает 100 его годовых доходов. На сайте жилого комплекса Knightsbridge Private Park в Москве, где находятся апартаменты Подгузова, сообщается, что собственная служба консьержей обеспечивает широкий спектр сервисных услуг уровня пятизвездочного отеля в любое время дня и ночи. Одним словом, сервис на территории особняка не хуже, чем в отделениях Почты России, комментирует The Insider. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!